Через минуту после того, как стремительная лилипутка, не присаживаясь, в два глотка выпила чашку кофе, Николас остался в квартире один. Тоже попил кофе, без сливок и сахара, рассеянно сживал горбушку черствого хлеба, щедро оставленную хозяйкой, и стал, как велено, шевелить мозгами. Кажется, общий контур событий начинал понемногу прорисовываться сквозь туман. Кто-то, назовем его господин Икс, узнал о документе из кромешниковского тайника. Заинтересовался упоминанием об Ивановой либерее. Вообразил, что речь идет о мифической библиотеке Ивана Грозного, и что в ополовиненном письме содержится ключ к этому бесценному сокровищу. Вернее, фрагмент ключа, потому что левая часть письма отсутствовала. Не было в кромешниковской половине и подписи, так что зацепиться Иксу было не за что. Прошло 3 года, и господин Икс откуда-то узнал о статье некоего британского историка, которая сразу же заставила вспомнить кромешниковскую находку. Икс сопоставил факты, свел воедино первые строчки письма, процитированные в английской статье, и убедился, что найден недостающий фрагмент пропавшей грамоты. Дальнейшие намерения Икса очевидны. Он решил выманить англичанина в Москву и завладеть недостающей половиной. Кто же такой этот Икс? Не историк, это понятно, ученый не стал бы красть и подсылать убийц. Ну а кроме того, ученый знал бы, что библиотека Ивана Грозного давно разоблаченный вымысел, не говоря уж о том, что послание фон Дорна составлено 100 годами позже. Это бандит, человек из русской мафии. И это пока все, что можно о нем сказать. Дальше углубляться не стоит, иначе можно прийти к ошибочным выводам, слишком мало информации. Кто именно стоит за историей с письмом Корнелиуса, лучше пока оставить за скобками. Вместо этого нужно заняться самим документом. Тут одни вопросы. Почему Корнелиус написал письмо? Зачем разрезал его пополам? Почему одна половинка осталась в кромешниках вместе с золотым медальоном и хрустальным будильником, вещами, которые, судя по всему, капитану были особенно дороги, а вторая половинка оказалась в фамильном ларце Фондориных? Куда делся капитан после мая 1682 года? Почему не добрался до своего клада сам? И что там все-таки было в этом кладе? Понятно, что не библиотека Ивана Грозного, но все-таки либерея, какие-то книги. Николас чувствовал, ему не хватает совсем чуть-чуть, чтобы дотянуться до далекого предка. Если б только Корнелиус дал хоть самую крошечную подсказку, но... Капитан молчал. Он был близко. Николас видел, как во мраке сереет его неподвижный силуэт. В кожаном калете, в круглом шлеме, со шпагой на боку. Капитан и рад бы был шагнуть навстречу своему потомку, но мертвые этого не могут. Николас должен был преодолеть расстояние сам. Только вот как это сделать? Он перечитал грамотку несколько раз подряд. Что за мертвые кости, которых может испугаться Никита? И почему бояться надо не их, а какого-то замалея, прикрытого рогожей? Что такое замалей? Увы, инстинкт подсказывал магистру, что секрет Корнелиуса относится к разряду тех тайн, которые время хранит особенно ревниво и просто так не выдаст. Конечно, интересно было бы заняться поисками Фондориного тайника. Дом в 13 окон, разумеется, не сохранился. Да и место, где он стоял, отыскать вряд ли удастся, так что клад навсегда утерян. Однако в процессе поисков можно было бы хоть как-то прояснить картину. Быть может, удастся выяснить, какое собрание книг во времена Корнелиуса могли называть Ивановой либереей. Ведь в Москве 17 века все книжные собрания были наперечет. Тут явно мог обнаружиться какой-нибудь след. Возможно, речь идет о библиотеке самого Матфеева, известного книжника. Считается, что после падения всемогущего министра она была разворована. А вдруг боярин успел ее припрятать, и служилый иноземец Корнелиус об этом знал? Вот это была бы сенсация! Эх, не до сенсации, живым бы отсюда выбраться. Фондорин заставил себя вернуться к безжалостной реальности. Возможно, русские мафиози, разыскивающие либерею, прочли полный текст письма, поняли, что по такой инструкции клада не найдешь, и решили отпустить английского историка во свояси. Возможно, но не факт. Нужно подождать, не выяснит ли чего вездесущая Алтын Мамаева. В любом случае, немедленно на самолет и в Лондон, к чертовой бабушке эту историческую родину с ее криминальными интригами и головоломными загадками. Правильность решения сомнений не вызывала, и Николас решил дать перетруженной голове отдых. Чем бы убить время? Для начала неплохо бы привести в маломальски пристойный вид одежду. Он кое-как отчистил пятна на брюках и пиджаке, застирал и посушил над газом воротник и манжеты рубашки, потом пришил надорванный рукав и залатал дыру на коленке. Не хот-кутюр, но, по крайней мере, милиция на улице за бомжа не примет. Так, чем заняться теперь? Фондорин посмотрел на царивший в квартире бедлам, и ему пришла в голову отличная идея — отблагодарить хозяйку за гостеприимство. Магистр разделся до трусов, вооружился тряпкой и, насвистывая, принялся приводить логово Алтын Мамаевой в порядок. Помыл полы, отдраил раковины, вытер пыль. Окна мыть не стал, памятуя о предостережении. Маловероятно, что на соседней крыше затаился убийца со снайперской винтовкой, но, как говорится, береженого Бог бережет. Постельное белье и розовую пижаму Николас сложил стопкой. Трусики в голубой цветочек, обнаруженные под кроватью, деликатно трогать не стал. Собрал разбросанные книжки, пристроил их на полку. В глаза бросились два заглавия, повергшие непрошенного уборщика в смущение. Как увеличить свой рост на 5 сантиметров и 101 совет женщине, которая хочет быть любимой. Фондорина охватило запоздалое раскаяние. Зачем только он навязался со своей благодарностью и дурацкой любовью к чистоте? Вряд ли хозяйке будет приятно вторжение в ее приватность. Раскидать, что ли, все обратно? Но как быть с грязью и пылью? Их-то обратно не вернешь. В разгар тягостных сомнений зазвонил телефон. «Ника, слушай меня внимательно!» — раздался в трубке напряженный голос Алтын. «Я тут такое узнала!» «Стоп, Мамаева, по порядку!» — одернула она сама себя. «Ты родился в рубашке, это мегатонна! Знаешь, кто вчера на тебя охотился? Не какой-нибудь бычок колхозный, а киллер суперкласса! Мы его сразу по фотографии опознали. Кличка Шурик, а настоящего имени никто не знает». «Какое странное прозвище, Шурик», — сказал Фондорин, чтобы Алтын не подумала, будто он испугался. Ладонь, сжимавшая трубку, вдруг стала противно липкой и холодной. «Киллер нового поколения, со своим стилем, патриот 60-х, Техасы, кеды, Висбор и все такое, короче, кавказская пленница». «Какая пленница?» — не понял магистр. «При чем здесь пленница?» «Неважно. Послужной список у него полный финиш. Завалил Атласа, Жмырю, Ливончика, это подмосковные беспредельщики. Мой источник говорит, что братьев Аторишвили, скорее всего, тоже Шурик сделал. И президента Светогорбанка, и председателя Лиги инвалидов. Ах да, че я тебя толкую? Ты же ежик в тумане, ничего в нашей новейшей истории не смыслишь. В общем, Шурик — киллер с большой буквы. Меньше 100 тонн зеленки за заказ не берет. По всему над таким крутым мочилой должен быть хозяин. Но кто, неизвестно. Что еще? Ах да, у Шурика свой почерк. Не любит убивать издалека. Предпочитает работать не взрывчаткой и не волыной с оптиком, а ножом, пистолетом, кастетом или просто руками. У него 5-й дан по карате. Знаешь, из тех душегубов, кто любит видеть глаза жертвы.
«Знаю», — с трудом выговорил Николас, вспомнив веселую улыбку очкарика.
«Что ты так разволновался?» — успокоила его Алтын. «Был Шурик, стал Жмурик. Мальчики Сосо до него добрались».
«Да, конечно», — тихо произнес Фондорин.
«Сиди дома, жди меня. Я только заеду в наш инфоцентр. Девочки обещали надыбать книжек про библиотеку Ивана Грозного. И пресс-досье по ее поискам. Сильно оголодал?»
«Нет, не очень. Ладно, потерпи». Магистр уронил трубку на аппарат и заметался по комнате.
«Шурик. Этот кошмар с улицы Вязов. Жив и невредим. Записка написана им. Ни малейших сомнений. Миль пардон. Это он подбросил кейс. Кто же еще? Вчера на набережной преспокойно стоял, махал рукой вслед. Запомнил номер машины, поэтому и адрес отыскал без труда. Бррр, входил сюда ночью, смотрел на них с Алтын спящих. Почему-то не убил, передумал. Получил другую инструкцию, наверняка. Неизвестно, что за игру ведет этот веселый убийца, но нельзя подвергать опасности маленькую журналистку. Она и так из-за Николаса оказалась на волосок от гибели. Выродку, который любит смотреть своим жертвам в глаза, ничего не стоит убить черноглазую девушку ростом 1,5 метра плюс 1 сантиметр. Рука у него не дрогнет. Следует немедленно уходить отсюда. Только вот как? Квартира наверняка под наблюдением. Что делать? Что делать? Что делать?» Уже сложив кейс, Фондорин еще 10 минут пометался по квартире, потом взял себя в руки, сел, закинул ногу на ногу, решительно сцепил пальцы на коленях, заставил себя успокоиться. «Значит, так. Вывести Алтын из-под удара — это главное. Все остальное потом. Нужно было сказать ей, что Шурик жив и где-то рядом. Теперь поздно. У него даже нет номера ее сотового телефона. Оставить записку? Но, скорее всего, едва он покинет квартиру, сюда наведаются. Наверняка.
Убивать его пока не намерены, это ясно. Значит, будут следить или, как выражается Алтын, пасти. Зачем-то он им нужен, иначе к чему было возвращать кейс? А если эти серьезные господа будут за ним следить, то непременно захотят установить здесь подслушивающую аппаратуру. Они ведь не знают, что англичанин сюда больше не вернется. Стало быть, нужно сделать так, чтобы они об этом узнали. Фондорин взял листок, размашисто вывел фломастером. «Цыпка, отоспался и ухожу. Спасибо, что приютила. Ты даже не представляешь, как вовремя ты вчера подрулила на своей тачке. За это особенная благодарность и лишние полсотни плюс к той сотне. И спасибо, что не задавала лишних вопросов. За это еще полсотни. Целую, Коля». Коля — это хорошо, она поймет. И не приписать ли что-нибудь еще, что предупредит ее об опасности? Нет. Нельзя считать Шурика идиотом. Сам внезапный уход Николаса и оскорбительный смысл письма должны подсказать ей, что дело нечисто. Фондорин подумал, полистал фольклорный блокнот и усугубил эффект припиской. А перепихон был классный. Вот так. Теперь она сообразит. Будем надеяться. Положил поверх записки две бумажки по $50, на всякий случай запомнил номер телефона, обозначенный на аппарате. Звонить, конечно, сюда будет нельзя, разве что просто послушать голос, убедиться, что жива. Больше пока ничего сделать было нельзя. Как говорит Алтын, ноги в руки и вперед, то есть в аэропорт. Если нет мест на лондонский рейс, улететь куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Прощай, маленькая храбрая женщина, которая мечтает вырасти на 5 сантиметров и быть любимой. Пусть твои мечты сбудутся. Перед тем, как выйти из подъезда, Фондорин набрал побольше воздуха в грудь и снова перекрестился. Это уже становилось вредной привычкой. С нарочитой неспешностью прошел мимо пожилых женщин, сидевших на скамейке и бесцеремонно на него уставившихся. Он слышал, как одна громко шепнула:
«Это Алтынкин. Ночевал».
Другая заметила: «Ишь, каланчата». Не озираться по сторонам. Глупый англичанин ни о чем не подозревает. Он уверен, что чемоданчик ему вернуло божье провидение. Направо подворотня, свернуть. Шагов сзади не слышно. На пыльной, залитой солнцем улице Фондорин позволил себе оглянуться. Никого. Для верности прошел по тротуару 5 минут. Ничего подозрительного не заметил. Может быть, он драматизирует? Что если господин Икс, прочитав письмо Корнелиуса, и в самом деле утратил интерес к поискам Либереи? Тем лучше. Тогда так. Остановить машину. В путеводителе сказано, что в Москве мало такси, но зато развит частный извоз. За небольшие деньги, $5, можно на попутной машине доехать с окраины до центра, а там взять настоящее такси и в Шереметьево. Оглянувшись, по-прежнему никаких признаков слежки, Николас стал поджидать попутку. Как назло, мимо ехали одни грузовики. Ну, естественно, скоро конец рабочего дня. Наконец, из-за угла вылетел ярко-алый спортивный автомобиль. Николас вскинул было руку и тут же опустил. Зачем владельцу такого шикарного экипажа $5? Но ягуар бесшумно затормозил у тротуара. С деликатным жужжанием сползло вниз тонированное стекло. За рулем сидел викинг с золотистыми волосами до плеч и коротко стриженной бородкой. Васильковые глаза взирали на магистра с веселым недоумением. «Елки-моталки! Живой бритиш! Только котелка с зонтиком не хватает в бескудниках! What are you doing here, dear sir?» «Я, собственно, хотел добраться до Шереметьево», — пробормотал Фондорин, встревоженный тем, что в нем с первого взгляда виден британец. «Не бритиш, но крутой укос под бритиша», — констатировал нордический красавец. «Ценю мастерство. Садитесь, сэр, подкину до Хаммера, а там вас до Шереметьево любой водила за полтинник доставит». Машина кошачьей породы вкрадчиво взяла с места. Николаса мягко вжала в пружинистую спинку кресла. Викинг с любопытством обернулся к нему и хотел что-то сказать, но тут заиграл марш Мендельсона. Николас читал в газете, что русские обожают устанавливать музыкальные сигналы на мобильных телефонах. И начало беседы было отложено. «Я», — сказал блондин. Потом после паузы резко произнес: «Мало ли, что Черномор сказал. Вы, Леонид Робертович, лицензию обещали? Обещали. Бабки скушали? Скушали. Отвечайте за базар. Или же, выражаясь интеллигентно, исполняйте взятые на себя обязательства. Вот это другой разговор. Значит, завтра коллегия министерства? Ну, буду ждать. И учтите, это ваша заморочка, не моя. Auf Wiederherin!» Николас знал, что Черномором в чиновничьих и деловых кругах России называют самого премьер-министра, и взглянул на хозяина машины с особенным интересом. Кто он такой, если ему и глава правительства не указ? Какой-нибудь крупный промышленник или лоббист?
«Ну,
«Что молчите, сэр?» — спросил деловой человек, закончив телефонный разговор. «Плата за проезд искрометная ля-ля. Расскажите что-нибудь. Вы кто такой?» Снова заиграл свадебный марш. «Я!» — снова произнес в трубку новорусский мачо. «Ты че, Толян, с клубники упал? Как Мичурин?» «Ага, сейчас, нашел терпилу. Какие, блин, реутовские? Че ты мне гонишь?» «Рамсы развести проблем нет, только не плачь потом!» «Ладно, Толян, забили!» Этот разговор велся совсем в иной манере, чем предыдущий. Теперь Николас и вовсе ничего не понял. Правда, выражение «развести рамсы» в блокноте имелось. На криминальном арго оно означало «угладить конфликт». Выходит, этот человек не политик и не бизнесмен, а уголовник. На сей раз викинг швырнул трубку на приборную доску довольно сердито и процедил. «Козлина дешевый!» Но тут же вспомнил о попутчике. Белозубый улыбнулся ему и сказал: «Пардон, познакомиться не дают. Блейзеры с Харатса? Рукав порван, видели?» «Да, благодарю, я вчера неудачно упал». Тоже улыбнулся Николас. «Наверное, теперь придется выки...» Вдруг водитель поправил зеркало заднего вида, коротко обернулся назад и перебил. «Э, сэр, да у нас с вами хвост. Ваш или мой? Меня сейчас вроде бы пасти некому». Фандорин тоже оглянулся и увидел близко, в каких-нибудь 20 ярдах, светло-зеленый джип Нива. За рулем сидел человек в очках с соломенным чубом. Шурик. «Это мой», — быстро сказал магистр, и сердце у него заколотилось. «Быстро, быстро. Послушайте, я не хочу подвергать вас опасности. Высадите меня или...» Он взглянул на викинга, тихо закончил. «Или просто прибавьте газу. С вашим двигателем мы от него легко оторвемся». Сказал и покраснел. Потому что просить о такой опасной услуге совершенно незнакомого человека было недостойно. Стыдно. Но ужас, всколыхнувшийся откуда-то из темных подземелий души, был сильнее всех прочих чувств. Должно быть, то же произошло и с цивилизованными пассажирами парома «Христиания», когда палубы стали крениться навстречу свинцовому холоду волн. Эта мысль помогла Фандорину совладать с приступом слабости. «Нет, не нужно прибавлять газу», — сказал он. «Высадите меня, это моя заморочка, не ваша». Викинг включил сигнал поворота и вырулил направо, в переулок. «На газ сжать не буду», — сказал он, поглядывая в зеркало. Нива держалась на той же дистанции. «Нарушать ограничение скорости некрасиво. Это во-первых. Высаживать вас я тоже не буду, потому что моя тачка все равно, что мой дом. Значит, вы у меня в гостях, а своих гостей я не сдаю. Это во-вторых. Ну и в-третьих», — он повернул еще раз под знак «тупик». «Я кошмарно самолюбивый. Какого хрена этот урод на мне повис?» Машину качнуло, это водитель нажал на тормоза. Нива тоже остановилась, сократив дистанцию до 10 ярдов. Вокруг был пустырь, гаражи, пыльные кусты. Видя, что отчаянный блондин собирается открыть дверцу, Николас в панике схватил его за рукав. «Что вы делаете? Вы не знаете, что это за человек. А вы не знаете, что за человек?» «Влад Соловьев», — невозмутимо ответил самоубийца. «Ладно, не психуйте, сэр. Выйдем, поговорим как люди». Он вылез наружу, хлопнув дверью, и не спеша двинулся по направлению к зеленому джипу. Фандорин тоже открыл дверцу, чтобы крикнуть: «Осторожно, он вооружен!» Не крикнул, чтобы не выглядеть еще большим идиотом, чем он был на самом деле. Магистру вдруг стало совершенно ясно, что он угодил в ловушку. Эти двое, странный бизнесмен и Шурик, заодно. Ягуар остановился возле долговязого британца не случайно. Николас взглянул на замок зажигания, но, разумеется, ключи этот самый Влад забрал с собой. Выскочить из машины, побежать через пустырь? А, собственно, зачем? Убивать его, кажется, не собираются. Пока. Что ж, по крайней мере... объяснят, что им от него нужно. Смирившись с неизбежным, он повернулся и стал смотреть, как встретятся сообщники. Шурик из машины не вылез. Сидел, высунув локоть в открытое окно, и с невинной улыбкой смотрел на медленно приближавшегося Франта в кремовом итальянском костюме со связкой ключей в небрежно опущенной руке. Поздороваются? Обменяются рукопожатием?